Всем здравствуйте, меня зовут Никита Воронков, также в студии мой коллега Евгений Майструк.
Здравствуйте.
И это значит, что пришло время краткого выпуска новостей, хотел я сказать. Старая привычка.
Ну, в общем-то, можно так сказать. Можно так сказать, что сейчас мы поговорим о главных новостях, которые к этой минуте, да, обсуждают в России и в мире.
Да, но он не совсем будет кратким, он будет слегка подробным, и даже комментарии экспертов присутствуют.
Начинаем, да?
Да, с Карабаха начинаем. По-прежнему противоречивые сведения из зоны вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Советник непризнанный НКР сообщает, что Азербайджан пытается прорвать оборону карабахской стороны на южном направлении.
Вот по его мнению, основная цель — это водохранилище на реке Аракс. Сегодня утром Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Новое перемирие вступило в силу в полночь воскресенья. А вот объявленное ранее, о чем мы также рассказывали, 10 октября перемирие также было нарушено. И тогда стороны тоже обвиняли друг друга. Наш постоянный эксперт, политолог по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов считает, что необходимы внешние факторы для того, чтобы этот конфликт предотвратить.
Стороны работают по очень радикальным, крайне негативным сценариям. Остановить боевые действия могут только фактор внешней силы. Прежде всего, речь идет о Минской группе ОБСЕ. Но, к сожалению, пока мы слышим с их стороны одни декларации на разных уровнях, пожелания адресованы сторонам договориться, прекратить бои. А нужны конкретные действия. Это такие конкретные действия, которые бы конфликтующую сторону поставили перед фактором невозможности продолжения боевого столкновения.
Но... А что это могут быть за действия, не объяснил Станислав Тарасов?
Почему не объяснил? Сказал же, что следует силовым методом предотвращать действия. Ну, то есть, видимо, введение миротворцев.
То есть, силу подавить еще большей силой? Принудить к миру?
Принуждение к миру. Сейчас вот я должен сказать, я хотел рассказать, что было накануне, да, что поступали взаимоисключающие сообщения из Баку и Еревана, но вынужден сказать, что они продолжают поступать и сегодня. Вот если мы откроем ленту информагентства, то увидим, что в Азербайджане заявили об уничтожении армянского беспилотника, да? То есть ранее сегодня пришла информация, что в Баку заявили о сбитом армянском штурмовике Су-25. Потом поступило сообщение об уничтожении армянского Су-25 не соответствует действительности. Это уже Минобороны Армении сообщает. То же самое происходило приблизительно и накануне. Армянская сторона обвинила Азербайджан в обстреле городов Степанакерт, Шуша и села Шош. В свою очередь, по данным Баку, противник ударил по городу Генджа. С обеих сторон сообщают о жертвах и раненых. Ереван отрицал тогда причастность к обстрелу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что под контроль взят город Физули и 7 сел Физулинского района. То есть сообщение, которое приходят оттуда, из зоны конфликта, действительно, иногда взаимоисключающие. Приходится, в общем, сообщать и мнение и Баку, и Еревана о событиях, которые там происходят. Ну, единственное, что вот то, что азербайджанские силы пытаются прорваться к водохранилищу на реке Аракс. Вот это сообщение, которое сейчас обращает на себя наибольшее внимание.
Для тех, кто интересуется конфликтом в военном Карабахе, была прекрасная у нас в эфире аналитика, буквально вот не так давно она завершилась, но она всегда доступна на сайте radiosputnik.ru в 14.00. Программа «По душам», вы можете туда нажать и, в общем-то...
Я так понимаю, что еще можно посмотреть в YouTube.
Можно посмотреть в YouTube, можно посмотреть на Facebook и во ВКонтакте.
В общем, все, кто интересуется, мы вас приглашаем. Установить мир с позиции силы намерен президент США Дональд Трамп, и сделать это глава Белого дома предлагает с помощью нового оружия. По его словам, сейчас американская армия самая мощная, но вместе с тем Трамп надеется, что США никогда не будет применять новое вооружение. Американский президент, что важно, на мой взгляд, заявил об этом во время предвыборного митинга в штате Висконсин. Руководитель американской администрации все немного приукрасил. Так считает журналист Михаил Таратута.
Я думаю, что Трамп нигде не собирается развязывать новую войну. Это вообще не в его духе и не в его взглядах. То, что мы слышим сейчас, это, как я понимаю, предвыборная риторика, направленная на то, чтобы укрепить свои позиции среди военных, которые у него, ну, во всяком случае, среди генералитета определенно не очень крепкие. Я думаю, что связанные исключительно с этим и принимать всерьез вот это высказывание не стоит.
Но, с другой стороны, сложно не принимать всерьез
то, что говорится на предвыборном митинге.
Такого рода, когда заявляет это руководитель Белого дома. И понятно, что американская армия действительно самая мощная армия в мире, поэтому как бы еще когда Трамп говорит про супер-пупер-ракету, что он имеет в виду, не очень понятно, но вот послушай, цитата, «Ни у кого нет оружия, хоть близко сравнимого с тем, которым обладаем мы. Надеюсь, США никогда не придется его применять, но мы установим мир с позиции силы». Вот для чего это все. Мне кажется, это пугающее высказывание, несмотря на то, что, в общем-то, действительно, эксперты предлагают нам относиться достаточно спокойно к тем заявлениям, которые и Трамп, и Байден делают во время предвыборных митингов, предвыборных встреч. Но вот сейчас США создают оружие и финансирование армии в размере, вдумайтесь только, 2,5 триллиона долларов в последние 3 года сделали вооруженные силы страны сильнее, чем когда-либо ранее, говорит американский президент. При этом, не раскрывая, о каком именно оружии идет речь. Военные эксперты, конечно же, говорят о том, что Трамп заявлял о разработке военными гиперзвукового снаряда, который вот он и называл супер-пупер-ракетой. Но подобного рода оружие, например, уже существует в России. Видимо, по этому поводу волнуется часть американского электората, который сейчас пытается успокоить Трамп. Президент США сказал, что вот эта супер-пупер-ракета может развивать скорость в 17 раз выше скорости других имеющихся в мире ракет, но проверить это пока не представляется возможным. То есть можно говорить о том, что ну, пока Трамп ну, просто вот в 17 раз выше скорости. А что это и действительно ли это так? Вопрос.
Но мне кажется, Трамп сам уже запутался в параметрах. Он говорил сначала про 17 махов, потом он стал сравнивать с российским и китайским вооружением, хотя доподлинно, насколько я помню, о китайской ракете неизвестно. Соединенные Штаты только предполагают. В России, например, гиперзвуковой комплекс «Авангард» уже есть на вооружении, и он развивает там порядка 9 махов или даже 9,5.
Ну, просто вот если включить мозг, то и понятно, что если американцы говорят, что у них есть оружие, о котором никто не знает, то надо понимать, что и в других странах есть оружие, о котором не знают американцы, в том же Китае, да? То есть, ну, что же в этом удивительно? То есть, ни один здравомыслящий военный не будет, в общем, все тузы раскрывать еще когда, собственно, никакого горячего конфликта, к счастью, нет. Поэтому все, что говорит Трамп, видишь, эксперты говорят, что он успокаивает электорат. Ну, пусть успокаивает.
А насколько там взволнован электорат вообще? Я имею в виду вот подобного типа угрозами. То есть ну, там война, надо полагать, конфликт какой-то. Обычно же Соединенные Штаты где-то проводят за пределами далеко все это, все эти операции.
Надо полагать, что последняя информация о российских и китайских ракетах, конечно, в некоторой степени американцев простых волнует.
А корейские это севера.
И северокорейских,
недавно на параде показали. Там аж 22 колеса у этой установки, которая везла эту ракету. Да, она может быть из папье-маше условно, но тем не менее, она такая длинная, что она достает до территории США. Это уже слова экспертов южнокорейских.
И надо понимать, что, конечно, твой вопрос имеет право на существование, потому что экономическая ситуация в США, это проблема вот эта, как там, Lives Matter, много раз.
Black Lives Matter.
Да, да, да. Эта проблема волнует гораздо больше, в большей степени американцев, но надо ведь отдавать себе, отдавать себе отчет в том, что и вот эта охрана внешних рубежей для американцев, безусловно, важна, учитывая, что им все время говорят о том, что они живут в империи. Да? Ну, то есть, мне кажется, что как раз это заявление вполне себе в русле президентской кампании. Ну и кроме того, как отмечают эксперты, Трамп все-таки пытается наладить более тесные и, может быть, более доверительные отношения с представителями Пентагона, которые его недолюбливают все эти 4 года, которые он находится во главе Соединенных Штатов.
И еще приходилось слышать такое мнение от экспертов, что Трампу, ну, буквально нечего сейчас противопоставить на дебатах, даже заочных, Байдену по части внутренней политики, потому что именно при его президентстве свалился коронавирус, экономика просела, возникли вот эти проблемы, да, возникли беспорядки на почве убийства чернокожих полицейскими, и поэтому Трамп делает акцент на внешних успехах.
Нам
вот
с тобой
отсюда...
что важно, например, да, глядя отсюда, нам важно еще и что будет с американским долларом. И вот в зависимости от того, победит Байден или Трамп, инвестиционный банк прогнозирует, как будет вести себя доллар до конца года и в начале следующего года. Но в эфире «Радио Спутник» разговор об этом будет в 16 часов по московскому времени.
«Радио Спутник».
Более эффективную стратегию реагирования на угрозы в адрес учителей готовит правительство Франции. Премьер-министр республики Жан Кастекс сказал, что Кабмин тесно работает со всем образовательным сообществом, чтобы как можно быстрее добиться конкретных действий.
Ну вот понятно, что все это связано с нашумевшим, с вот этим громким убийством в пригороде Парижа учителя, да, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда и таким образом, ну, своим ученикам, и таким образом говорил о свободе слова, да, приводил примеры свободы слова, которая работает в Пятой Республике. Ну, премьер-министр считает, что за учителями перед лицом терроризма стоит вся страна. Непонятно только, Никита, на мой взгляд, что именно Кастекс может предложить. То есть эффективная стратегия реагирования на угрозы в адрес учителей. Что имеется в виду? Учитывая, что сейчас исламистские радикалы делают, что они ведь уже не работают так, как буквально несколько лет до этого. Они сейчас выступают в качестве одиночек. Отследить их полиция, даже если бы очень хотела, то ей достаточно трудно. Ну вот что думает по этому поводу эксперт-международник и старший научный сотрудник ИММО РАН имени Примакова Дмитрий Офицеров-Бельский.
Во Франции нет грамотной политики по работе как с диаспорами, так и с религиозными группами. То есть французской традицией является то, что государство светское, и в течение уже получается более 1,5 столетия, государство и религия существуют параллельно, но не пересекаются. И вот это как раз и является причиной, почему, собственно, на этом направлении французское руководство не дорабатывает.
Мы вот уже говорили, что власти Пятой Республики работают над проектом закона о борьбе с сепаратизмом. Его планируется внести на рассмотрение Совета Министров в декабре. Потом, я так понимаю, еще наверняка этот закон будут рассматривать в обеих палатах французского парламента. Вот это убийство, которое произошло 16 октября в Иль-де-Франс, оно всколыхнуло, конечно же, опять разговор разговоры, опять обсуждения о том, необходим ли новый закон и что он должен в себя включать. Расследование преступления поручено антитеррористической прокуратуре Франции. Макрон назвал это терактом, но задержаны, мы говорили, 10 человек, включая родственников убийц. Большинство из них уже отпущено под залог. Ну, собственно, преподаватель, как я сказал, показывал учителям карикатуры на пророка Мухаммеда. Вот чем это все закончилось. Единственное, что следует добавить, надо, ну, как бы иметь в виду, что именно этот учитель жаловался в комиссариат полиции на то, что начал получать угрозы от родителей учащихся своего класса. И, видимо, комиссариат полиции сработал не так эффективно, как хотелось бы месье Котексу, да, премьер-министру Франции.
Видимо, как раз-таки вот на этом этапе и хотят власти Франции как-то встроить, да, какой-то механизм реагирования, о чем они говорят, стратегия реагирования на угрозы. Mm-hmm. Учитель сообщал, но все либо проигнорировали, либо приняли к сведению, но какой-то там разъяснительные работы не провели и вообще никакой там оперативной работы не провели.
Ну, учитывая, чем все это завершилось, то действительно так. Они, может быть, какую-то оперативную работу провели, но крайне неэффективную.
Да, я думаю, вот как раз-таки об этом месье Костекс и говорит. «Я не работаю из дома, я живу на работе», так говорят об удаленке сотрудники компании «Кремниевой долины». Подавляющее большинство из них заявляют о психологическом выгорании из-за работы из дома.
Да, вот так вот. Психологически выгорели. Знаешь кто? 68% из 3000 опрошенных сотрудников чувствуют себя более измотанными, потому что работают из дома. Ну что вот пишет человек, например, один, да, в Google работает. Раньше было какое-то разграничение между работой и семейной жизнью. Теперь оно исчезло. Не работаю из дома, а просто живу на работе. Вот так вот человек пишет. Ну, для начала предлагаю послушать, что по этому поводу говорит психолог Ирина Давыдова.
Это очень важно, чувствовать людей именно рядом. Это какая-то аура, атмосфера создается, и это очень важно. Это проблемы с твоим начальством. Некоторые руководители не умеют соблюдать границы. В связи с тем, что у них тоже стресс, и они не понимают, как контролировать своих сотрудников, они начинают тебе звонить. Они не видят, когда происходит конец рабочего дня. Они могут позвонить тебе после 7 или 8 вечера, или после 10, потому что сами в это время работают. И считают, что если он работает, то все остальные тоже работают.
Ну вот смотри, Никита, опросили 3000 сотрудников каких компаний? Amazon, Microsoft, Google и Facebook, например, да? Ну, то есть такие IT-гиганты, можно сказать. И, в принципе, надо же понимать, что сотрудники IT-индустрии, они вообще привыкли к тому, чтобы работать на расстоянии, работать на удаленке, к видеоконференциям, вот ко всему тому, к чему обычные люди, которых отправили на удаленку, только стали привыкать в марте, да? То есть и теперь возникает вопрос, по крайней мере, у меня. Послушайте, если почти 70% сотрудников IT-компаний чувствуют психологическое выгорание из-за того, что их выперли на удаленку, то что со всеми остальными происходит, да, безусловно, люди находятся в стрессе и, в общем, продолжают находиться, и какое-то время еще после того, как удаленка закончится, видимо, будут заново выстраивать вот все эти социальные связи. Ну, психологи говорят, ну, у психологов же есть несколько советов, да, там, например, вы дома себе сами поймите, что вы работаете 8 часов всего лишь, а все остальное время все остальное время уделяйте семье по-прежнему. На что, собственно, им отвечают, говорят, ну, послушайте, товарищи психологи, а если вы сами действительно знаете, что начальник работает до 23, потому что он для себя эти рамки не установил, и в 22:30 звонит вам, ну, что же вы ответите? Вы же не ответите, что ваш рабочий день уже закончился. Он скажет, ну, подожди, ты и так дома сидишь на удаленке. Вот из-за этого большинство и людей страдают как раз из-за того, что их перевели вот на такую форму работы. Я знаю несколько человек, которые вполне себе смогли адаптироваться к работе на удаленке, нормально, спокойно себя чувствуют и говорят, что в принципе человек готов привыкнуть к чему угодно, можно привыкнуть и к удаленке. Единственное, что человек по-прежнему остается социальным существом и по-прежнему... Вот как бы люди ни старались, даже самые глухие интроверты, рано или поздно им все равно захочется общения внутри коллектива.
Да, еще... Мне понравился совет вот в свое время, когда это особенно было актуально, когда действительно люди сидели в изоляции и практически все работали удаленно, ну, кто мог продолжать свою работу удаленно. Эксперты советовали установить себе режим, организовать все максимально как-то вот по-рабочему, чтобы ты сидел там не на столе, на котором ты там играешь в компьютерные игры, там, или не на диване, а вот конкретно все, что тебе нужно, здесь даже, возможно, переставить в какое-то
другое
место.
Опустите подлокотники кресел.
Да, да, и желательно соблюдать какие-то ритуалы, там, типа утреннего кофе. То есть, возможно, даже пройтись там куда-то. На вынос же продавали.
Так нет, нельзя выходить же было.
Нет, там на вынос продавали. На вынос, берешь собаку. Ага, идешь, покупаешь
потом садишься и работаешь.
Потом возвращаешься, да, вроде как ты прошел до работы.
А что делаешь, когда к тебе подходят?
Психологически говорят, ты привык.
Никит, ну, папа, покажи, а что, а сказка, и все.
Это была проблема, да, тех, у кого есть маленькие дети, эти люди, наверное, страдали больше.
Не только Кремниевая долина выгорает на удаленке.
Психологически.
Я понял, да.
Да, теперь от Кремниевой долины мы переходим...
Очень далеко, очень далеко.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Я хотел подобрать какой-то синоним Венере с использованием элемента химической таблицы Менделеева, но, если честно, забыл. Какие элементы присутствуют на Венере?
Там идет металлический
ферум.
Там идет металлический дождь.
На Венере?
Да. Угу. Сера и металл.
Венера во всех СМИ, во всяком случае профильных космических, последние несколько недель фигурирует. Почему же? Все-таки действительно там может быть жизнь, говорят ученые. В атмосфере Венеры найдена аминокислота глицин. Это один из признаков наличия жизни. Возможный.
Да. И это второй индикатор. Да, второй индикатор. Обнаружили аминокислоту глицин индийские ученые. Они проанализировали данные Атакамской большой антенной решетки. А это один из самых больших радиотелескопов в мире. Вот здесь вот глобализация, как она есть, вдумайся. Индийские ученые из Атакамской обсерватории получили данные, проанализировали.
Это Чили, да?
Да. Угу. Больше глицина, говорят, в районе экватора, на полюсах его нет. Вот что по этому поводу. Ну, не радоваться, давай я сделаю спойлер, не радоваться, говорит ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
Для того, чтобы быть уверенным, что да, жизнь есть, нужны какие-то, ну, более серьезные доказательства. И что касается Венеры, там в качестве такого, ну, серьезного доказательства предлагается просто найти микроорганизмы. И на самом деле вот это предложение, оно не просто, так скажем, некая идея, да, а это уже повлекло за собой некие операции по подготовке исследований, которые подтвердят, скажем, наличие микроорганизмов в облачном слое Венеры.
Ну, потому что действительно так может бесконечно продолжаться. Вот это открытие является одним из доказательств возможного наличия биологических форм жизни на Венере. И то, о чем ты вспоминал, да, что американские и британские ученые раньше еще заявили о наличии на Венере газа фосфина. Он также служит индикатором наличия жизни на планете. Но этих индикаторов может быть сколько угодно.
Но фосфин также может выделяться как бы и неорганически. Вот в чем проблема.
А с глицином вот большой вопрос, может ли так происходить. Но дело в том, что на Венеру в ближайшее время хотят послать как раз этот, научную такую, как-то научную, хотел сказать экспедицию, но экспедиция это, наверное, все-таки с людьми, да, туда отправят аппарат, который вполне себе...
Беспилотную экспедицию.
Да. Исследует атмосферу на предмет всех этих аминокислот, которые могут свидетельствовать о наличии жизни, а может быть, и найдут признаки действительно жизни на Венере. И когда вот эта информация пришла, я подумал, послушай, а что же происходит, например, на Меркурии? Давно о нем ничего не слышно. Все что-то сконцентрировались на Венере, на Марсе.
Меркурий.
А давайте Меркурий, да.
Он фигурирует в астрологических передачах в основном.
Быстрый, да, быстрый, потому что. Что же будет... Подождите, почему исследуют только Венеру и Марс? Что будет
А не ближайшие, это раз. Так, а что казалось?
В 2025 году к Меркурию приблизится как раз тоже беспилотная экспедиция, так что и об этой планете, я думаю, будет много всего нового прозвучит в научных статьях, потому что на Меркурии же тоже есть атмосфера, да, там плюс 500 градусов днем, но, может быть, кто-нибудь и выжил, а?
Может быть, организмы адаптируются ко всему,
угодно,
как показывает
практика.
Даже
к коронавирусу.
Именно. Спасибо большое, говорим мы Евгению Маеструку.
Спасибо.
Меня зовут Никита Воронков, оставайтесь с нами.